В апреле этого года в Екатеринбурге состоялась масштабная конференция «Евразийская неделя бизнеса». Для меня знаковым оказалось то, что на конференции обсуждались не столько меры поддержки бизнеса, сколько темы, связанные с развитием бизнеса. Ну, то есть, как перестроить бизнес-процессы, как бизнесу адаптироваться к новым условиям, как работать с большими данными и так далее. Бизнес осознал, что в новых условиях необходимо обладать стратегическим мышлением, знать тренды и тенденции развития, выбирать правильную и актуальную бизнес-модель, подобрать команду профессионалов. При этом важно и доверять своей интуиции, но и учиться на опыте лучших из лучших. С одним из спикеров Евразийской недели бизнеса мы и поговорим сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «Открытый бизнес», программа о системном взгляде на бизнес, проблемы и развитие. С вами я, Наталья Летаева, бизнес-коуч, бизнес-консультант. А в гостях у меня Сергей Балакирев, директор медийного агентства MG, член Совета гильдии маркетологов. А обсудим мы с ним маркетинг в условиях неопределенности. Сергей, добрый день.
Коллеги, приветствую вас. Добрый день, Наталья.
Ну, начнем наш разговор с традиционной рубрики «Три интересных факта от эксперта». Ну, если возможно, Сергей, то по заявленной теме. Ну, кратко.
Ну, вот в части конференции очень интересная логика. Конференция проходит, к слову, в седьмой раз прошла. И вот очень четкий вектор понятен. Бизнес, он особо не ждет поддержки от государства. И тема интересная эта конференция, что вот первый факт – бизнес хочет учиться у такого же бизнеса, который выжил сам в этих условиях и рассказывает, как он в этих условиях преуспевает. Вот там второй факт – мы понимаем, что в каждом кризисе 15% компаний растут, 15% стагнируют, 70 тонн. И вот это вот попытка
70
найти…
Тонну, да.
Немной придумано, я, к сожалению, не помню автора, но я думаю, что там в интернете можно легко найти… автора этого подхода, и где-то я нахожу, вот, рассматривая клиентскую базу своего агентства, как кто балансирует, у меня откликается эта пропорция. И самое главное вот из всего из этого, там третий факт, да, что любой кризис, мы же испытываем как бизнес все один и тот же уровень давления, по сути. Это кризис, который влияет, пандемия влияла на всех. Текучая спецоперация влияет на всех. И нужно понимать, что, с одной стороны, кому, значит, война, а кому мать родная, кому кризис, а кому время для возможностей. И получается, что жизнь-то не останавливается. И потребление продолжается. Вопрос фокуса смещения потребления. И нужно понять в каждый раз в подобных ситуациях, а какие отрасли, какие сегменты будут бенефициарами текущей ситуации и, возможно, даже перестраиваться на них. На примере своего бизнеса могу сказать, там, по итогам 2020 года, я даже так шутил, эти два. Почему? Потому что мы понимаем, что очень сильно пострадали такие отрасли, как туризм, что внешний, даже не в некоторой степени, вначале внутренний, да? Как все, что связано с индустрией развлечений и там, шопинга. Окей, если ты специализировался на этих сегментах, действительно, тебе не позавидуешь, если только на них. Но есть другие сегменты, которые катались как сыр в масле. Пожалуйста, возьмем рынок девелопмента. Снижение ипотечной ставки, стимулирующие программы привели к тому, что ну, уже даже возник определенный перекос, потому что девелоперы, ну, мягко скажем, там, жировали, это даже не совсем точное определение того, как им было хорошо в этой ситуации. Следом за ними потянулись все те отрасли, которые обслуживают девелоперов, либо около них находятся, ну, например, загородное строительство. У нас один из клиентов – это завод по производству газобетонных блоков автоклавного формирования. Вот прямо у меня до сих пор даже на рабочем столе компьютера есть такой скрин, я специально его оставил, где мне пишет их глава отдела маркетинга: «Сергей, давайте сокращать бюджет, и мы компанию будем тормозить». Я говорю: «Там боярни прогневали, почему сокращаем?» Они говорят: компания, все хорошо, просто мы, поймите, уже продаем октябрь. Вот это был разговор в июне. Но, как мы понимаем, у любого завода мощности ограничены производства, поэтому они понимают, что там, больше, чем они могут произвести, они не продадут.
Это тенденция по России или только вот...
Это тенденция 2020 и 2021 года по всей стране. То есть везде девелоперам было хорошо, и всему, что связано со стройкой, тоже было хорошо. Почему? Потому что миллиарды рублей не были вывезены на берега турецкие. Ну, условно, да? Это одна из причин, она не исчерпывающая, но одна из серьезных. А если деньги остались в стране, куда девать? понятно, что среднестатистический россиянин будет окапываться у себя в саду, ну, условно, да, там, в саду, в огороде, значит, строить себе загородный дом, в том числе, ну, либо инвестировать в недвижку. В тот момент любой понимающий инвестор, если он вовремя зашел, например, где-нибудь там в апреле-июне 2020 года, то он получил очень хороший профит, инвестируя в недвижимость.
Спасибо, Сергей. А сейчас давай все-таки немножко про маркетинг. И первый вопрос – это вопрос об эволюции маркетинга. Часть экспертов говорят, что маркетинг как таковой умер. Часть говорит о том, что маркетинг мимикрировал, а кто-то вообще считает, что законы маркетинга вечны, как закон всемирного тяготения. Ты как считаешь, Сергей?
Ты знаешь, я из третьих. И на самом деле, ну, пойди покритикуй Ньютона с точки зрения законов физики.
Ну, да.
То же самое, пойди покритикуй Котлера. Но мы с тобой часто сталкиваемся в практике, когда, как правило, какой-то, опять пытаюсь цензурное слово подыскать, да, пусть там назовем так, инфобизнесмен, да, пытается ярким заголовком привлечь внимание к своим речам. И вот тогда ему нужно что-то броское, на что ты не можешь не отреагировать. И лет 5-7 назад это прям вообще сплошь рядом было, когда только ленивый не говорил, да маркетинг умер, да все остальное. Вот ну, ты на это смотришь и понимаешь, ну, друг мой, ну, открываем мы книгу Поттера, какой бы она древней ни была. Что, вопросы ценообразования умер? Вопросы Нет. продвижения не актуальны? Вопросы создания продукта, релевантного требования потребителя не актуальны? Что ты несешь? И, как правило, вот это вот несли как раз те самые мальчики и девочки, ну, там, зачастую, там, до 30 лет от роду, да, для того, чтобы просто как-то хлебнуть. И более того, в той среде с тем уровнем образования, куда они в итоге дорывались, это заходило. Но если ты на это смотришь, у меня отец ученый, большой ученый, да, и поэтому для меня слово «фундаментальная наука» это не пустой звук. И я понимаю, что когда вот этот вот, значит, молодая поросль пытается покуситься на фундаментальные законы, и неважно, физики или маркетинга, да, но это кроме такой снисходительной улыбки, в лучшем случае, а в худшем раздражении не вызывает. Поэтому фундаментальный маркетинг был, есть и останется. Меняются прикладные инструменты реализации этих законов.
Смотри, если говорить вот про продвижение, да, какие изменения произошли? А, кстати, вот еще, пока момент упустила. Давай тогда вот немножко про бренд. Насколько
Конечно.
Он сейчас влияет? Насколько он является конкурентным преимуществом?
Наталья, это всегда был и останется тем самым фундаментальным фактором успеха компании. Вопрос в том, что чтобы стать брендом, ну, как бы как вот в той самой рекламе, до Швепса нужно дорасти. Большинству компаний брендами никогда не стать. Объективно, потому что ну, это нужно иметь не только хорошее стратегическое знание, успех бизнеса, но и действительно длительное время подчеркнуто, инвестировать в свой бренд. Многим это и не по карману, и не по уму. И в итоге очень гораздо проще большинству жить в понимании того, что это некие непрофильные расходы, которые, ну, как бы, наверное, можно ими и пожертвовать.
И вот, кстати, те, кто как бы по уму, как ты говоришь, не дорастают до бренда, они-то и говорят о том, что да какая разница, сейчас человек смотрит на ценник. Если я поставлю, если будет рядом стоять на полке брендовое, там, я не знаю, молоко известного бренда, условно, а рядом просто дешевое молоко, человек купит дешевое молоко. Поэтому какой смысл вроде бы продвигать собственный бренд?
Ох, Наталья, тут очень большая матрица принятия решений. Я чуть-чуть попробую прояснить. Безусловно. Всегда будет существовать сегмент, особенно вот ты привела пример сейчас продуктового ритейла, этот термин пришел к нам опять от наших западных партнеров, называется cherry pickers, то есть это охотники за скидками. Конечно, они есть, но, друг мой, представить себе, что весь рынок является cherry pickers, нет, нет, даже в самых дисконтных сетях типа Магнита доля вот тех охотников за скидками, да, это примерно половина, то есть другая половина нет. Минимум.
Слушай, а если
поэтому,
брать
если
рынок,
ты хочешь работать
процентов?
На рынке, где цена рулит,
да.
То иди и дисконтируйся, да. Но кроме этого существует еще очень большая поляна, где можно снимать сливки.
То есть и там бренд становится инструментом конкурента.
Абсолютно. Ну, продолжим еще. Это я только по цену сказал, но ведь еще очень важно, что если потребитель не видит разницы, зачем платить больше? А если он не видит разницы, значит, у соседа бренда нет. Вот. Потому что бренд – это ведь не просто клевая упаковка и название, которое ты знаешь.
Да.
Бренд – это под брендом, в основе бренда лежит платформа бренда. Это совокупность тех преимуществ товара, там, компании, неважно, да, продукта, который понимает потребитель и за который потребитель готов платить дороже. Ну вот даже банально, там, каждый наш слушатель пусть ответит себе на вопрос, приходя в магазин, всегда ли ты покупаешь все самое дешевое? Ну, вопрос риторический, он, наверное, не требует ответа. Да?
Да.
А это значит, что ты покупаешь не самое дешевое. Почему? И вот дальше в каждой товарной категории начинается какой-то, ну, лестница аргументов или требований, да, которые ты предъявляешь к продукту и смотришь, кто им больше удовлетворяет. Об этом, наверное, позже поговорим. Решение, оно не одномерное. Дал ниже цену, больше продал. Ну, так можно. Это лишь один путь конкуренции.
Да, а теперь вот все-таки мы вернемся к разработке уже продукта. Потребительское поведение поменялось. Там предпочтения потребительские кардинально изменились, насколько я понимаю. А вот какие критерии выбора целевой аудитории при создании продукта сейчас?
Ну, давай так. Вот эта фраза тоже, что потребитель драматично меняется, эти вот, ну, как бы, такие фразы, как бы, немножко лозунгами даже назову, ими очень любят говорить наши крупнейшие международные консалтинговые компании. И говорят они, на мой взгляд, ровно за тем, что им нужно поговорить больше, провести впечатление, а сказать меньше, потому что незнание продают. Поэтому эти клишированные фразы. С моей точки зрения, потребитель вот драматично в период там год не меняется.
Значит, я требования, считаю, что период изменения гораздо больше, чем год.
Конечно.
Ну, в силу физиологии.
Абсолютно верно. То есть, как бы, это снова та самая фраза, которая, возможно, не раз уже прошепчется, надо расти. То есть, до определенных изменений расти нужно. А зачастую еще бывает так, что это изменение потребителя, говорят о нем так, а на самом деле не понимают, что это просто эволюционный рост. Ну, условно, одно дело, ты потребитель 18 лет, через 5-7 лет это потребитель уже другой. Один тоже человек, но потребитель другой. Это логично, потому что он вырос. У него, не знаю, у него семья появилась, например, да? Дети появились. Логично, что его предпочтение изменится. Поэтому тут такая история, знаешь, меняется ли потребитель, он в течение жизни своей меняется. Но каждый конкретный там, кластер, совершенно не факт, что в течение 2-3 лет внутри этого кластера, да, будет радикальные изменения. Абсолютно не факт.
Видишь, они говорят потребитель, а имеют зачастую в виду совокупность потребителей. Если брать как бы среднюю температуру по больнице, средний тренд, среднюю ситуацию по потребительскому рынку, то она меняется. Но она меняется не только в силу там, экономических условий или там, психологических изменений. Она меняется в силу того, что меняется структура потребительского рынка.
Согласен с тобой. Здесь можно дополнить, например, пандемия ускорила огромное количество процессов, которые без нее развивались бы, возможно, даже десятилетия еще бы развивались. Она это все сжала до 2 лет. Безусловно. То есть я не говорю, что потребитель вообще не меняется. Но тут нужно различать. Есть фундаментальные принципы принятия решения, да? А есть вот там текущие технические принципы принятия решений. И вот технические-то они могут гораздо быстрее поменяться. Фундаментальные не факт. Ну и даже вот это уже совсем сложные материи, мы начнем с простого. Зачастую очень многие бизнесы в принципе не могут проранжировать две вещи. Первое, сказать, какие типажи целевой аудитории существуют у них на рынке вообще. Потому что, ну, допустим, на рынке недвижимости, там, в моей классификации существует 12 видов. Но все ли 12 видов нужны каждому девелоперу? Конечно, нет. 2-3, не больше. Какие из них твои? Это первый момент. А второй момент, который здесь важен, это то, что в каждой вот этой вот группе потребителей есть свой порядок приоритетов, на которые они ориентируются при выборе товара. Вот там, совсем утрируя, да, в эконом-классе при выборе недвижимости важно, чтобы там, первый уровень важности – это совокупное понимание того, что девелопер является надежным. Это складывается из многих параметров. Да. Это самая дорогая покупка в моей жизни – и да, мне цена важна, но прежде всего я переживаю, не уйдут ли мои деньги на ветер, да, не заморозятся ли они, достроят ли мне, ну и так далее. Построит ли он то, что он вообще обещал, построит ли он в срок и так далее. Это одно. Берем комфорт-класс, допустим, да, там уже надежность, она тоже важна, но она уже не на первом месте. Там другие критерии. И зачастую вот можно обсуждать о том, как потребитель вообще меняется, но зачастую большинство бизнесов они просто не знают даже, какие сегменты аудитории есть и какие требования внутри. А мы уже с тобой пытаемся о следующем уровне говорить, а как эти требования эволюционируют. Угу. Большинство бизнесов просто не ответит, какие требования вообще есть. Кроме там очевидных, вот цена нужна, например. Да, ну, цена нужна, окей. Но кроме нее есть десятки критериев, которые в разных бизнесах могут быть разные.
Сереж, это все-таки исследование или это интуиция, или это...
Это только исследование. Я вот как интуиция — это хорошо, но, как правило, знаешь, это как у опытных саксофонистов, да? Вот вроде бы экспромт, но... на самом деле это грамотно сложенные кирпичики из разных музыкальных произведений или там его репертуара, который он миксует. Но вроде бы экспромт. Угу. Знаешь, я очень много погружался в сложные маркетинговые исследования, которые включали в себя не только исследования самого потребителя, но еще опрос эксперта. Угу. И вот ты задаешь примерно одни и те же вопросы, а потом берешь, выводишь параметры количественного исследования потребителей, которое тебе дает наглядную репрезентативную картину, а потом смотришь на то, как на это отвечали вроде бы эксперты рынка, которые на этом рынке постоянно. Ты знаешь, какая там, как правило, разница? Печальная разница. Прям печальная разница. И ты понимаешь, что вот вы эксперты, вы должны там с минимальной погрешностью высказывать свои знания относительно рынка. А там прям гэп, прям вот провал местами. И так чаще случается. Поэтому в моем случае я всегда верю цифрам. Там всегда говорю, профессиональный маркетинг отличается от дилетантского степенью оцифрованности своих аргументов. Да. Поэтому количественное исследование, модель его может быть разная, да, и только после этого уже принятие решения. Простой пример еще даже приведу, который... в мою экспертизу поверили, да, сделали, и потом еще 15 раз спасибо сказали, хотя вначале казалось, ну, это бред. Бетонные блоки те самые, о которых мы говорили. А, на первое место вылезает фактор важности цена. Ну, как правило, так и бывает. Капитан очевидность, цена. Но у нас четкое понятие, мы не будем конкурировать по цене, мы, наоборот, ее поднимать собираемся. Поэтому нам нужно посмотреть, насколько мы будем закрывать другие факторы. И вторым фактором там идет то, что потребитель желает получать этот стеновой материал в упаковке. У меня взрыв шаблона. Да. Понимаешь, зачем? Газобетонный блок в упаковке. Нахрена, понимаешь? Первый вопрос возникает.
Да.
Зачем тебе упаковка нужна потребителю? Мне говорят, может, ты неправильно исследование провел? Я говорю, слушай, ну давай вот сюда мы даже лезть не будем, потому что здесь у меня все математически выверено точно. Смотрим на опыт крупнейших игроков мира в этом сегменте. Они все продают упаковки. Казалось бы, вроде, зачем тебе нужно материал упаковки, когда ты потом этот материал распакуешь, а из него сложишь стены, 15 там, материалов наложишь сверху, включая там облицовочные и так далее. Зачем тебе эта пленка? Ну вот хочет потребитель. Это на секундочку стоит там 300 тысяч евро, это линия упаковочная. Что-то там, боюсь, свои 30, потому что очень немалые деньги. Нет, ты понимаешь, под что ты нас свои рекомендации сейчас подписываешь? Я говорю, ну, я как доктор верю тем анализам, которые я получил. Делают ее. И мы решаем сразу несколько проблем. Первая проблема заключалась в том, что конкурирующие заводы пытались через разные каналы дистрибуции продавать свой товар, выдавая его с товара этого производителя. Это первое. Мы сразу отсекаем их, потому что упаковочную линию себе такую они не поставят. А если поставят, мы понимаем, дальше дело правоохранительных органов. Да? Второй момент, который резко позволил сэкономить, обычно, когда без упаковки ты привозишь товар, потребитель его придирчиво осматривает, даже за микротрещин какую-то отправляет товар, значит, на замену и блоки. А тут что? Ты привез упаковку, принимаешь на уровень, там уже смотрит прораб, который понимает, что трещинка вообще ни на что не влияет, и только вот уже серьезный дефект он отдает на замену. Резко сокращаются возвраты, резко сокращаются возвраты. Резко сокращается возможность у конкурентов продавать свой товар низкого качества по дешевой цене, мимикрируя под нас. Да? И еще куча историй. И вот один из итогов, значит, Сергей, мы продаем в июне, значит, продаем уже октябрь.
Прекрасно. То есть вот мы говорим о том, что не так все ясно, не так все на поверхности, когда создается продукт. То есть в любом
Абсолютно.
Случае без исследований не обойтись. Ну и грамотная обработка этих данных тоже важна, потому что
абсолютно верно.
Построенный по схеме, а не в амперах ли измеряется сила тока, он и ответ подразумевает такой же.
Да.
Ну вот смотри, хорошо, продукт разработан, там, протестирован, ясно, значит, с упаковкой, без упаковки, все хорошо. Есть и основания считать его там весьма перспективным. Какие инструменты продвижения позволяют реализовать вот весь бизнес-потенциал продукта?
Слушай, тут очень широкий вопрос.
Я, давай сузим его.
Ответ затрону лишь часть. Понятно, что создавая продукт, ты объективно должен понимать, какую проблему он решает потребителя и с какими альтернативами ты конкурируешь, в самом широком смысле этого слова. Потому что, например, для туризма другое турагентство, например, может не являться скорее даже партнером, а не конкурентом, потому что потребитель в моменте думает, поеду я отдыхать или к себе в сад, и на эти 200 я прикуплю себе в сад чего-нибудь, например.
Да? Ну да, конкуренция уже сейчас не горизонтальная.
Она такой была всегда, просто сейчас мы стали более умными, чтобы это понимать. Mm-hmm. А тенденция того, что либо образование, либо там, не знаю, иные покупки, либо сад, либо туризм, эта альтернатива была всегда. Mm-hmm. И получается, что нужно понимать круг этих альтернатив. Немаловажная история. И исходя из понимания конкуренции твоих УТП, альтернатив и так далее, рождается позиционирование. То есть ты потребителю должен предлагать законченный оффер, который он должен принимать в данном случае и ценить. И уже потом, и вот тут дальше ситуация, я не буду лезть к продаже, потому что там существует там, 30 с лишним каналов продаж, нужно налаживать систему дистрибуции, которая, безусловно, без дистрибуции все остальное фильтрено грамотно. Построил дистрибуцию, значит, какой бы там у тебя замечательный маркетинг не был, он не поможет. Это тоже краеугольный камень, которого я не касаюсь сейчас. И следующая история – это грамотная программа продвижения продукта. Мы называем это, в том числе, называется коммуникационная стратегия или медиа-стратегия, да? Когда ты четко понимаешь, с каким сообщением, для какой аудитории, в каких СМИ ты транслируешься и сколько это стоит. Потому что вот на этом этапе тоже происходит очень много ошибок. И та самая история, знаменитая фраза, что 50% бюджета сливается в пустую, но какие 50, я не знаю, да, ну, это притча во языцах.
Да-да-да.
По-моему, кто-то из глав в маркетинге в Procter & Gamble такое говорит. То есть получается, что здесь я тоже очень часто работаю с компаниями и вижу, что говорю, господи, уж лучше вы не вообще ничего не потратили, потратили так, как вы это сделали. Но это опять, это с моей колокольни это видно и понятно, а там оказалось, что все логично. И тут снова нам на помощь, занудно начинаю повторять, приходят исследования, но другой уже стороны, это медийные исследования, когда мы четко понимаем, какое потребление, там, сколько мы телек смотрим. Вот так вот веду это, не знаю, конференцию там спрашиваю в зале, а поднимите руки, кто смотрит телевизор хотя бы 60 минут в день. Что думаешь, много поднимут руки?
Нет.
Единицы поднимают. Спрошу, 2 часа в день вообще почти никто не поднимает, да? И отсюда делается некий такой дилетантский вывод, телек не смотрят, да?
И тем не менее при его этом смотрят.
Еще как да. Смотрят. Просто
фоновое смотрение выросло.
Модель признаться в том, что я смотрю телевизор там 2-3 более часа, это социально неодобряемая модель. Поэтому я буду врать либо молчать. А если мы посмотрим данные медиаскопа, да, то мы узнаем, что среднестатистический россиянин в пандемию, в разгар пандемии, торчал перед зомбоящиком больше 4 часов. Это там абсолютный рекорд был. А сейчас смотрит примерно 3 часа 40 минут. Среднестатистический. То есть это не вопрос там, пенсионного возраста, это вопрос любого возраста.
Но здесь, видишь, поменялась как бы сама модель потребления. То есть если раньше, вспомни, там, в далекие времена, маленькие, когда были, да, семья садилась у телевизора, и все дружно смотрели какой-нибудь там новый сериал, угу. И потом завтра все обсуждали этот фильм. Сейчас этого нет. И в большей степени, ну, в большей части семей телевизор как фоновое смотрение. Фон – обед, завтрак, ужин, фон – беседы и так далее. Но, тем не менее, телевизор никуда не ушел, и я думаю, что решить задачи, которые решает телевизор с точки зрения рекламы, ну, пока, например, в чистом виде другого инструмента я не вижу. Сереж, мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей и рекламы, а потом продолжим. Добрый день всем, кто присоединился к нам только сейчас. В эфире программа «Открытый бизнес», программа о системном взгляде на бизнес, проблемы и развитие. У микрофона автор и ведущий Наталья Летаева. В гостях у меня Сергей Балакирев, директор медийного агентства MG, член гильдии маркетологов России. Член совета, да, Сергей?
Да, член совета гильдии маркетологов.
А говорим мы с ним о том, как в условиях неопределенности чувствуют себя маркетинг и реклама. Давай вернемся к рекламному рынку. Уход зарубежных рекламодателей. Как он отразился на рекламном рынке в целом? Цены вниз, вверх, sell-out и все прочее.
Давай так. То есть мы разделим это, наверное, на два момента. Первый Хорошо. Момент – это национальный масштаб, а второй момент – региональный масштаб. А национальный масштаб, безусловно, это очень серьезная, катастрофа, наверное, не буду называть, очень серьезные последствия мы наблюдаем, потому что ключевые, крупнейшие рекламодатели действительно сократили или поставили на холд свои бюджеты. Соответственно, та часть рекламного рынка, которая зарабатывала с этих объемов, ну, безусловно, она испытывает, мягко скажем, сложность с дальнейшим своим существованием в том числе. А если мы говорим про региональный рынок, здесь чуть попроще, потому что, как правило, на местном рынке, до местного рынка эти деньги не доходили. И местные рынки выкарабкивали за счет местного бизнеса, который есть здесь, ну, изредка питаясь объектами с барского стола.
Ну да. Объектов сейчас больше стало с точки зрения рекламного рынка?
Ты знаешь... Нет, объектов не становится больше, становится просто, если потери, которые несут региональные рынки, они даже там в пропорциях, они меньше, чем то, что случилось на федеральном для целого ряда компаний, которые работают там, с международными брендами. Представляешь, там под них зарезервированы огромные расходные составляющие внутри агентства, там аналитики, штат и так далее. А тебе говорят, извини, значит, денег не жди, и когда мы обратно не вернемся, вообще не понятно.
Это агентства пострадали, а сами...
И агентства, и по цепочке селлеры, потому что, ну, в конце концов, агентства-то ведь деньги не только у тебя оставляли, а несли дальше там селлерам, условно говоря, там, на телек, в диджитал, ну, вообще носители, которые могли.
На региональном рынке... А носители сами пострадали? Сильно?
Ну вот из того, что я сейчас не могу информацию прям сильно подтвердить, но в наличии инвентаря, например, там падение на телевидении в моменте составляло до 60%. Это очень
много. Это очень много. Много. Да, этого очень не много. Было ни в один из кризисов.
Восстановится ли? Да, восстановится. Но вопрос в том, что просто ценник нужно адекватнее подогнать, потому что мы с тобой понимаем, насколько там в 2021 году жировал этот ресурс, то есть объективно он был в дефиците. Ты приходишь и говоришь, да, ребята, вы озверились со своими ценами, ну как так, нельзя. А они говорят, ну окей, иди по рынку, поторгуйся. Это не вопрос монополии, это вопрос действительно огромного спроса на этот ресурс, который, в отличие, например, от интернета, является конечным. Там есть определенное время минут в час, да, и
ты
больше ты его
телевизор.
Не сделаешь.
Ты сейчас про телевизор. Ты сейчас про
телевизор. Про классический телевизор говорю, да. Вот. А сейчас, и в итоге это привело к тому, что там, на 22-й год на некоторые каналы цены были подняты там, на 20-30% даже. И это прям, ну, зубы скрипели, когда эти контракты согласовывал, а альтернатив не было. Сейчас ситуация меняется здесь. И так в каждом СМИ. То есть, ну, там возьмем сейчас диджитал-составляющую. Да, мы понимаем, что тут опять есть бенефициары, а есть, к сожалению, проигравшие, но, опять же, проигравшие не, отнюдь не по рыночным характеристикам. Закрыли целый ряд, мы все знаем, там, соцсетей и площадок. Оставшиеся являются бенефициарами. Но получат ли они все бюджеты с этих площадок? Конечно, нет, не все получат. И вот это падение, которое есть, например, там, в том числе в офлайне, оно может быть частично замещено деньгами, которые придут с той части диджитал-рынка. Которая сейчас не имеет возможности размещать рекламу.
Хорошо.
Интересное, в общем, время живем, да, интересно понаблюдать за тем, как этот баланс в итоге устаканится.
А вот скажи тогда, на рекламном рынке вот этот селлерский ландшафт, как он выглядит? Вообще, как устроена сейчас логистика покупки рекламы, допустим, на ТВ, на радио, в интернете? То есть вот у нас есть, там, я не знаю, телеканал, есть медийный холдинг. Как это все происходит?
Здесь на самом деле ничего не поменялось за последнее время, и вот тот вектор, который выбран, к сожалению, на создание местных «Газпромов», назовем так, да, на рынке, он остается. То есть, если раньше, например, ландшафт, ну вот я из Екатеринбурга сейчас говорил, в Екатеринбурге ты мог покупать телек у 4, даже 5 селлеров, да, то там после понятных событий селлер остался практически единственный, да, и так на всю страну. Создали так называемое министерство рекламы. Да? Mm-hmm. А с радио ландшафт более конкурентен. А, тут существует несколько медиагрупп, ну, как минимум 3 крупных, и еще, как правило, есть в каждом регионе свои региональные. Это позволяет, используя рыночные механизмы, осуществлять закупку рекламного инвентаря. А, mm-hmm. Та же ситуация в наружной рекламе. Тут всегда существовали и локальные, и федеральные игроки, поэтому здесь также можно смотреть на более рыночную ситуацию, когда ты понимаешь, что есть несколько селлеров, у них есть разные инвентарь, и этот инвентарь в том числе возможно миксовать. Вот. С диджиталкой тоже все понятно. Здесь есть тот же путь, некая там агломерация идет, да, mm-hmm. У нас остается там Mail Group, да, крупный Яндекс остается, есть там куча мелких площадок, то есть здесь тоже пока еще рыночные механизмы, но там, в недавнее время мы видим, очень сильно сократился, значит, уровень конкуренции из-за того, что международные компании поставили на стоп.
А если говорить сейчас по стоимости контакта, телевизор, радио, интернет, как примерно выглядит картина?
Ты знаешь, я не хочу говорить в формате там 18+, не совсем точно, да? Mm-hmm. Тут надо смотреть и считать конкретно под аудиторию, раз, да,
диапазон.
И два, еще
давай,
от города зависит.
Давай что... порядок и диапазон по Екатеринбургу.
Слушай, ну вот, наверное, так скажем. Если мы говорим, допустим, о видеоконтенте, в самом широком смысле слова, да, то видеоконтент таков, что, там, допустим, YouTube мог давать в моменте самый дешевый CPM, то есть цену за 1000 контактов. Да? Uh-huh. А дальше шло ТВ. Если мы берем максимально широкую аудиторию, то ТВ давало самую дешевую стоимость контакта. Вот. И дальше уже подбирались другие площадки, и где-то в самом верху, с точки зрения стоимости, были онлайн-кинотеатры. Там стоимость вообще была ругательная в данном случае. Вот. А радийка, она бывает дешевле, чем ТВ, но давайте объективно понимать, что все-таки
сила
это аудио.
Сила разная, скажем так.
Да. Более того, я скажу, что и система измерения разная. То есть я, допустим, к системе измерения эффективности ТВ я доверяю больше, она более электронная. Радио же там до сих пор действует не математика, а социология. И поэтому я знаю там несколько способов, несколько компаний, которые эти рейтинги дают. И в ряде случаев эти рейтинги, ой, как, то, что диаметрально расходятся, но они расходятся. Вот. И
да,
я
с радио
буду верить.
Такая проблема всегда была.
Да. А так понимаешь, именно поэтому радио и, к сожалению, довольствуется своими там 5% рынка. Из-за своей лени, ребят, внедрите у себя более адекватную систему мониторинга контакта, причем это можно сделать достаточно легко. Все время технологии позволяют вам не там соцопросы проводить, да, а также, как в случае с телеком, там, условно, сделать контрольную выборку, взять, установить ему условный Шазам на телефон, да, и, пожалуйста, собирайте эти данные из контрольной вашей выборки. Это mm-hmm. уже будет автоматизированная система с высочайшим уровнем точности. Но вы до сих пор этого внедрить не можете. Ну окей, тогда и не ждите сюда крупных бюджетов, потому что я под эти бюджеты не могу подвести аналитику рекламы. По телек могу, по диджитал могу. Уже наружка в эту сторону, да, не лежит, а ползет, хотя бы, да, внедряя новые технологии, основанные на анализе трафика абонентов сотовых операторов возле их конструкции. Тоже математика, отличнейшая математика, да, радио лентяйничает, хотя канал неплохой.
Да, канал с точки зрения воздействия неплохой, но ситуация, когда ты не можешь оцифровать и просчитать, просчитать свою мат-модель воздействия, это, конечно, снижает очень сильно привлекательность данного носителя.
Абсолютно верно. Поэтому пресса ушла в небытие, хотя, скажем, не будем фамилии называть, но очень опытные спецы в свое время, когда еще пресса была жива, показывали, что там, при сопоставимом бюджете охват сплит радио плюс пресса набирали гораздо быстрее нужный охват, там, условный там, 10%, да, с кем это делал телек. Но это осталось уделом избранных, кто это знает. Знал в тот момент, да, и на рынке продолжал доминировать ТВ, потому что лучшая оцифрованность данных, лучшая доступность и понятность их, ну и, соответственно, они и были бенефициарами этой истории.
А вот скажи, как все-таки развивается моя любимая тема, да, селлерских, умных селлерских продаж? Селлеры помогают агентствам?
Помогают, безусловно. Они, ну, скажем так, тут еще очень важный момент, что зачастую даже уровень грамоты самих агентств такой, что они даже у селлера правильно попросить не могут, потому что им надо. Но это оставим на совести квалификации рынка, да, но селлеры обладают информацией, которая может быть востребована. А вопрос лишь в том, хотят ли они делиться. Потому что, например, Екатеринбург – это классический правильный агентский рынок. Здесь рулит агентство. Агентство формирует повестку, агентство формирует клиентский уровень мышления, агентство работает с крупнейшими клиентами. И поэтому селлеры взаимодействуют корректно с агентством. Чем как бы дальше в лес, да, и толще партизаны, тем больше доля не агентского рынка, а селлерского рынка. И там селлер зачастую, даже на некоторых совсем малоразвитых рынках, считается, ну, там, каким-то постыдной историей, если рекламодатель работает с агентством, которое в его интересах занимается, например, байингом. Ой, там откаты, ой, там что-то еще и так далее. А между тем, на всех продвинутых рынках именно такая модель работы. Агентство является хабом, которое работает в интересах рекламодателя. У этого сплошные плюсы. Ну, опять же, при наличии должной квалификации агентства. Мне и вот на тех рынках, которые в лесу, да, там селлеры могут даже искусственно препятствовать тому, чтобы помогать, да, агентствам продавать их ресурсы, потому что они заинтересованы в прямой коммуникации с клиентом.
Мне казалось, что еще в мою бытность работы в Екатеринбурге этот вопрос уже был решен. Но опять же...
В Екате,
да,
он решен. Я говорю сейчас про рынки, которые...
Да, вот опять же, да, два направления. Пермь и Екатеринбург. И вот смотри, в Екатеринбурге этот вопрос решен, в Перми он не решен. На сегодняшний день, ну вот на слуху таких, ну, мощных агентств, как, допустим, в Екатеринбурге, в Перми нет.
Нет.
Нет ни одного агентства, которое входит в АКАР.
А одно появилось, не назову какое, недавно принимали в АКАР Урал, но сейчас я не вспомню какое. То есть первая ласточка есть.
Слава тебе, Господи, называется. Так смотри, вот АКАР посчитал данные по Перми, по рынку, и по их информации рынок пермский рекламный вырос в 2021 году на 18%. Так. Составил порядка, ну, в общем, до ярда не дошел.
850 миллионов примерно.
Да, 850 миллионов. Такое, так интересно, знаешь, такое ощущение, что мы вернулись на 15 лет назад. Примерно такие же объемы были лет 10-15 назад.
Ну, здесь смотри, лет 10-15 назад, я так немножко подслащу, да?
Давай.
Не было интернета.
А,
в
да.
В том масштабе, стоп, в котором есть. И
здесь
тут...
Же...
Тут только 4 СМИ. 850 миллионов – это деньги, распределенные между телевидением, радио, наружной рекламой и прессой.
А, это без расчета, без интернета?
Да, его пока не существует достоверных технологий, чтобы посчитать и выделить сегмент локальный интернета. Ну, да, да. Условно, там, пермского, екатеринбургского, там, тюменского, неважно. Поэтому это емкость рынка, по сути, по офлайну.
Понятно.
То есть удвой ее.
Смотри, очень интересная динамика мне показалась, да? То есть наружка показала рост 46%.
Гигантский, да.
Реклама радио 42%, телевидение 1%, пресса упала на 7%. Вот эта вот неравномерность падения, так скажем, или увеличения, да, вот этого, ну, динамика, на мой взгляд, не совсем понятная. Для тебя
она... Сейчас объясню. Да, абсолютно понятно. Да, смотри. Очень важно понимать, что с чем сравнивать. Сравнивать 2021 год с 2020. Какие СМИ прямо провалились в 2020 году? Радио и наружка. Наружка вообще, это была 2020 год, это была катастрофа наружка. Была. Все сидели дома. Поэтому наружку снимали прямо там. Ну, ее можно было за любую стоимость купить. Поэтому такой рост, он обусловлен эффектом низкой базы.
А, ну
и именно по... Поэтому, когда нам захотелось чуть глубже закапываться в эти истории, то мы дополнительно сравнивали объемы с 2019 годом, который, ну, точно не 2020, и с которым можно сравнить уже 2021 чуть более корректно, потому что влияние пандемии в 2021 году оно и было, но оно было не столь выражено, как в 2020 году. Mm-hmm. И вот там получается, что как раз-таки, по-моему, только телевидение является тем носителем из офлайновых, которые преодолели потолок 2019 года. Все остальные этот потолок не дотянули.
Еще не дотянули?
Да, то есть даже этот рост не позволил вернуться к объемам 2019 года.
Да.
Я не говорю сейчас за Пермь, я сейчас в целом говорю. Да?
Я поняла.
Просто я каждый отдельный рынок не мониторю, но это было так.
Хорошо, а вот твое ощущение по прогнозу пермского рынка, он будет когда-то интересен крупным агентствам, хотя бы того же Екатеринбурга?
Фу, слушай, такой прям хороший вопрос ты задаешь. Понимаешь, проблема регионального рынка в том, что все последние 20 лет вектор нашей государственной политики был направлен, ну давай так, я не скажу слово уничтожение, хотя произнесу его, да, на сокращение доли регионального рынка. В самом широком смысле слова. Посмотри, что сделали с банковским сегментом. Это ж просто вот, ну, не поддается уму, да, когда здоровые живые банки, с капитала которых после того, как объявили санацию, хватало, чтобы все раздать, вдруг признавали недееспособными. А потом мы
понимали,
что...
банки.
Конечно, региональный банк, да? Да и не только региональный, на самом деле. Короче, была дележка. Давай прямым текстом говорить. Дележка.
Ну, да.
Под прикрытием некого закона, да? И то есть, если банки – это самая вопиющая, ни разу не рыночная ситуация, то в ряде случаев это было сделано, допустим, как с продуктовым ритейлом, это было сделано рыночно. Когда условный Мираторг получает все, что хочешь, да? И потом он может позволить себе победить на любом рынке любого другого игрока. Потому что он может залезть, значит, и получить финансирование, фондирование и так далее в любом размере. И там, даже те же самые девелоперы, даже их догнали через эскроу счета, заставив подчиняться как бы общим правилам. Значит, общим правилам. Ух, спасибо, что хоть их не отняли еще у региональных рынков. И получается, что проблема в том, что вот эта вот емкость региональных рынков, она только скуднеет.
Ты имеешь в виду потребительский рынок, и как следствие скудеет рекламный рынок.
Рекламный рынок – это производство.
Да-да-да.
Если будет региональный бизнес на региональном рынке, рекламный рынок будет. Если его не будет, ну извините, тогда лучшие люди будут уезжать. У меня есть несколько очень хороших моих коллег, кто был в Перми, сейчас работают в Москве, и молодцы, потому что в какой-то момент они сказали, тут с нашим потенциалом тут бесперспективно.
Да.
И поэтому, но то, что рынок Перми может быть интересен, понимаешь, не сам, может быть, целиком рынок, но отдельные компании-лидеры, они сейчас интересны. Я вот, ну, так, пользуясь случаем, могу сказать, что я очень заинтересован там в работе с рядом, допустим, девелоперов Перми. Ну, нет, мы можем много что им дать, а в свою очередь они интересны нам. Mm-hmm. Поэтому тут история такова просто еще с самого менталитета рынка, готов ли он.
Да, к сожалению, я не уверена, что пермский рынок уже готов к работе с агентствами. Угу. Как-то все-таки местечково это чувствуется на рынке. Но никуда не деться. То есть рынок развивается таким образом, что агентством быть. И как бы там селлер даже иногда не сопротивлялся в маленьких городах, рано или поздно он поймет, что для него агентство – это такой понижающий трансформатор. То есть, ребят, вы же экономите на... отделе продаж. У вас два продавца могут контролировать и обслуживать, там, не знаю, 30% рынка.
Абсолютно верно. Ну и более того, давай объективно говорить, почему, например, рынок интернета так сильно развился, да, и почему там так много агентств? Потому что этот, как бы, ключевые селлеры рынка диджитал, они как бы обезличены. Есть кабинет, есть сервис, работай в нем. Да, мы тебя не ограничиваем. Мы сами не пойдем к твоему клиенту, ну или там практически не пойдем к твоим клиентам их забирать. Да? Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы вы нашу культуру несли в массы. Поэтому так сильно развился в свое время рынок диджитал, там без преувеличения эффективный, но в том числе его популяризацией обязаны агентством, которое, скажем, стало понятно, что мне проще не селлером, монополистом офлайна податься, который потом придет к моему же клиенту, скажет, мы тебе продам дешевле и заберет. А продавать экспертизу в диджитал, где я уверен, что условно Яндекс к моему клиенту не придет и его не заберет напрямую. Он скорее помогать не будет. Вот у нас сейчас с Яндексом ровно такая же партнерская история. Мы к ним регулярно приходим за аналитикой в целом по тому или иному сегменту рынка. Они с нами делятся своей экспертизой, которую потом мы транслируем своим клиентам. И совершенно логично, что потом, если агентство, допустим, для него такая фраза, как медиа-стратегия, не пустой звук, а это рабочий документ, они под клиентов своих будут формировать такие пулы медиа и решать задачу с той медийкой, которая для агентств безопасна, которая потом не придет и сама не купит. Не купит, а не заберет у них этого клиента.
Ну, да.
И тем самым вот те самые селлеры, которые до сих пор думают, что они здесь власть, да, они на самом деле не добирают. Потому что агентство понимает, я с тобой не хочу работать, и любая моя стратегия, любая моя рекомендация, она будет предлагать что угодно, только не тебе.
Да. Сергей, у нас время подходит к концу. Давай все-таки вот поговорим еще о чем? О Бакаре.
Так, ага.
Что за ассоциация? Как она влияет на рекламный рынок? И вот как она способствует развитию рынка? И почему показатель, что вот хотя бы одно пермское агентство вошло в АКАР, это позитивный знак?
Я бы так сказал, это фундаментальная системообразующая структура рекламного рынка. АКАР, Ассоциация коммуникационных агентств России, это структура, куда входят без преувеличения лидирующие компании отрасли. И совершенно понятно, что началось именно со столицы. Да? Но при этом, как только показатель зрелости того или иного рынка, можно также отражать тому, сколько агентств, членов АКАР есть. Вот, например, уральский рынок, по сути, это второй рынок. Ну, есть еще питерский, да, но я считаю, что уральский более активный. Ворвался в эту индустрию, создал здесь свое подразделение и формирует здесь рынок. Я помню эту ситуацию. Сидим мы там, 20 агентств, наверное, сидят люди, которые в общей сложности контролируют несколько миллиардов денег. И мы обсуждаем, что есть некий рынок, который, на который приходит кто угодно, учит чему угодно, дает за норму что угодно. Почему не мы формируем, что есть норма на этом рынке? С точки зрения, как правильно рекламироваться, как обучать людей и так далее, и так далее. И вот сейчас 20 зрелых там дам и мужиков думают, а действительно, а почему мы не формируем рынок, с которого мы зарабатываем? Зрелая жизненная позиция. И так было принято решение, что да, мы создаем под эгидой федерального АКАР свой здесь, и создаем большое количество продуктов, которые позволяют этому рынку расти и развиваться. Чего стоит только наш один из продуктов под названием АКАР Практикум? Это уже 9 потоков, на которых обучилось 1000 человек, думайте только, да?
Обучение агентств или клиентов?
Всех желающих. Угу. Это и студенты, которые приходят. Это программа, которая была создана и проводится на площадке Уральского федерального университета. Преподавателями, которые являются ведущие спикеры из уральских агентств. И более того, мы на самом деле мы не ограничиваемся, если есть спикеры, интересующие нас даже не из агентств, мы с удовольствием их с их программой включаем в обучающий процесс. На этом процессе там 50, 60, 70 и более человек в течение 3-4 месяцев учатся. И так уже 9 потоков было, скоро 10 запускается в мае. Как ты думаешь, это
вопрос
риторический? Сказывается ли это на общем уровне грамотности маркетинговой рекламной на рынке? Вопрос риторический, очевидно.
Да.
И продуктов, схожих с этим, очень много на рынке, что в целом повышает и устойчивость рынка, и формирует стандарты, правила на этом рынке поведения. Банально, мы настолько тесно между собой общаемся, что мы даже можем, допустим, урегулировать вопрос трудоустройства. Когда, например, я вижу, это среди порядочных агентств, потому что всегда есть там паршивые овцы в стаде, я не буду совсем идеализировать ситуацию. Но я вижу, например, как там какое-то резюме, подходящее мне, нахожу, мне приносит его мой HR, я смотрю и понимаю, что человек работает на моего конкурента. Но я в тупую хантить не хочу. Я снимаю трубку, звоню там, владельцу другого бизнеса и говорю, слушай, а ты понимаешь, что там Алексей, например, да, вот тут человек как бы на рынке труда. Я ок, если возьму, он ух, а я ведь даже и не знал. И это такая, знаешь, немножко конкуренты. Но мы конкуренты в бизнесе, но при этом мы всегда можем сесть за стол и выпить по кружке пива, не имея фиги за пазухой. И это вот тоже очень важный, объединяющий культурный момент, когда мы можем в открытую эти вопросы обсуждать и выступать друг другу не волками, но партнерами.
Это плюс от АКАРа, то есть его влияние на рынок. А теперь вот тот момент обучения. Это платная история. Предприятие
для может... студентов УРФУ это бесплатно для студентов. Для всех остальных там, ты понимаешь, какая-то номинальная стоимость, которая окупает расходы на содержание, то что-то 12 или 15 тысяч за 3 месяца. То есть, ну, понимаешь. Это
вот, пермские предприятия могут отправить своих
студентов? Кто угодно может отправить. Более того, мы даже приветствовать будем историю, если к нам будут ездить. А и ездят из других городов, есть такое. То есть, например, только, мое, допустим, мое агентство, я обучаю своих сотрудников, у меня были прецеденты, когда там из Серова, а это, по-моему, даже чуть не дальше, чем из Перми, да? Из там, Тагила ездили люди, учились. А если сложность с логистикой есть, то все лекции, начиная с пандемийного года, параллельно еще и в онлайне транслируются одновременно.
Прекрасно. Ну что ж, мы время ограничено, эфир заканчивается, мы давай завершать будем программу. И вот так под завязку бизнесу рекомендации по продвижению товаров и услуг. Крупный бизнес не нуждается в наших подсказках, я думаю, а вот малому и среднему, как избежать ошибок при планировании рекламных кампаний? Прямо так, три тезиса.
Ну, слушай, как и везде, вот как с больным, да? То есть бизнес – это тоже боль у собственника, да? Угу. Первое – найди нормального доктора, под руководством которого ты сдашь все нужные анализы. А какие сдать, ты можешь даже не предполагать, именно поэтому сначала доктор. Агентство, а не селлер, который тебе будет предлагать то, что пока он продает. Это нормальная бизнес-политика. И сейчас камень в чьи не кидают. Так вот, найти такого доктора, да, сдать с ним вместе все анализы, и потом методично под его руководством, значит, сформировать курс лечения, который есть, и дальше ему следовать, снимая эффективность на разных стадиях.
Вот этот доктор, масштаб, допустим, агентства, ну хорошо, небольшое пермское предприятие, оно может обратиться в какое-то агентство, входящее в АКАР?
Или... я бы даже сказал, не то, что может, должно. Вот, потому что АКАР – это определенный, ну, как бы, шильдик, который повышает, я не говорю гарантирует, нет, но повышает вероятность, да, квалифицированного оказания услуг.
Но крупное агентство не интересно работать с малым бизнесом?
Слушай, когда как? Потому что, во-первых, бывает так, вот я и свой пример вспомню, ко мне пришли ребята, у них всего лишь один значит, салон, где у них игровой клуб. Угу. И мне настолько стало интересно, потому что я сам, прям признаюсь, немножко геймер, да, мне настолько стало интересно вот с ними эту историю прожить, что я был тем консультантом, который в том числе уделял им внимание. Но и даже если крупное агентство, ты же понимаешь, что в любом крупном агентстве есть несколько когорт, как бы команд.
Да.
Ну да, ты не будешь работать с его топовой командой. Да, потому что топовая команда, это бизнес, она работает с топовыми клиентами. Но у него есть команда, допустим, джуниоров, которые, вдохновляясь данными там, топовых своих же коллег, могут тебе сделать нормальное решение, почему нет.
Итак, то есть базовый совет – иди в агентство, иди, ищи специалистов, которые не являются селлерами, которые над селлерами, которые объективно видят картину.
Вот ты прямо очень классно сказала – ищи специалистов. Это не обязательно агентство. Я вот сейчас, понимаешь, мне важно остаться как бы не в роли как бы директора агентства, который тут продает себя, да, а в роли эксперта, коим я являюсь. Такие эксперты могут быть не в агентствах. Если тебе повезет, ты можешь такого нанять, для которого агентство будет всего лишь инструментом, а может быть вообще in-house команду создать, когда у тебя есть хороший маркетолог, который под себя команду соберет. Ты правильно говоришь, ищи специалиста. В агентстве ли он, да, на стороне ли он, или просто консультант, который сам по себе, такое тоже возможно.
Ну что ж, программа «Открытый бизнес» завершает свой эфир. Напомню, что экспертом в программе сегодня был Сергей Балакирев, директор медийного агентства MG, член совета гильдии маркетологов. Правильно?
Да, Наталья, правильно.
А говорили мы с ним, как в условиях неопределенности чувствует себя маркетинг и реклама. Автор и ведущий программы Наталья Летаева, бизнес-коуч, бизнес-консультант. Сергей, спасибо огромное, до свидания.
Друзья, спасибо вам, Наталья, благодарю тебя за приглашение.
И всем до встречи через неделю.